После совещания он заскочил домой переодеться в свежее. В квартире пахло табачным дымом. — Катя! Сумочки в прихожей нет, ключница пуста, новых балеток тоже нет. Ушла. Видимо, ушла. Но запах непонятный. Ребенок не курит, во всяком случае, при нем. А тут пахнет не табаком даже, а табачищем, дешевыми сигаретами. — Катерина, ты здесь? Свет в ванной и туалете выключен. Лис прошел в кухню, в спальню, гостиную, открыл книжный шкаф, залез в тайник, где хранилась семейная казна и кое-какие документы. Все на месте. Вернулся на кухню. Кофейник едва-едва теплый и пустой, на дне плещется жидкая гуща. В мойке стоят две чашки. На одной едва заметный след губной помады. Ребенок никогда не садится за стол, не намарафетившись по полной программе. Но второй помады нет. Все это ему очень не нравилось. Позвонил ей на работу. Девичий голос промурлыкал: «Архитектурная мастерская проект М. Добрый день. Чем могу помочь?»
«Я хотел бы поговорить с Екатериной Кореневой».
«Сейчас переключу. Одну секунду». Короткий электронный мотивчик отыграл два раза, и опять тот же голос. «Екатерина Викторовна нет на месте. Возможно, она выехала к клиенту. Ей что-нибудь передать?»
Лис молча выругался. «Мне нужен адрес клиента».
«Извините», — девушка замялась, — «но мы такую информацию не даем. А кто спрашивает?»
«Муж». — отчетливо произнес Лис. — Муж Екатерины Кореневой.
— Я передам ей, как только она вернется. Думаю, она вам сразу перезвонит.
— Что у вас за клиенты? — перебил ее Лис.
— В смысле?
— Кого вы обслуживаете? Частные лица или какие-то организации? Что вы вообще делаете, когда выезжаете к ним? Проекты рисуете? Стены там белите? Или еще что-нибудь?
Девушка хихикнула. Думаю, Екатерина Викторовна сама вам все это объяснит. До свидания, не беспокойтесь.
Черт знает что, — подумал Лис.
Он уже не чувствовал запах табака.
Или привык, или запах выветрился, пока он здесь. Но ведь не могло ему показаться, в конце концов. Стоп. Что получается? Получается так, что ребенок завела себе любовника, какого-нибудь работягу с примой в кармане. Перестань, это чушь собачья. Значит, кто-то заходил в квартиру, когда ее уже не было. Вот буквально только что. И пил тут кофе. Тоже ни в какие ворота. Значит, ничего не получается. Он осмотрел спальню, убрал покрывало с кровати, два длинных светлых волоса ребенка на подушке. Больше ничего. Ладно. Он зря теряет время. Надо ехать к лешему. Прежде чем покинуть квартиру, Лис зашел в туалет. В унитазе плавал размокший окурок, торчащий из него коричневой табачной бахромой. Лис присел на корточки, наклонился. Наша марка. Дешевые сигареты местного производства. На портовой свалке воздух смрадный и жирный. Раскаленный бетон жжет ступни через подошвы, в носу свербит от вони. Перспектива дрожит и колышется, того и гляди, миражи пойдут. Ага, пошли. Вот он, первый. Приварившись спиной к сетке забора, сидит на кортах поюзанной жизнью мужичонка в шерстяных штанах и пиджаке на подкладке. Пыхтит беломориной. Треугольное лицо в морщинах, стальная фикса, упрятанные под брови глазки-буравчики, на ногах тяжелые демисезонные утюги. Но не может обычный человек в такую жару спокойно сидеть и не растаять под всем этим спудом. Мираж, однозначно мираж. Причем проецируется он не то что из другого, более прохладного места, а из другого времени. Из далекого советского времени, когда народ не знал еще ни бермудских шорт, ни гавайек, ни прочих удобных вещей. — Здоров, Петруччо! Даже смотреть на тебя жарко. Ты бы хоть пиджак скинул, что ли?
Леший поднял голову, будто только сейчас заметил подошедшего. Прищурился, сплюнул, неторопливо распрямился.
— Так это не для форсу, а для жизни, — проговорил он скрипучим голосом, нехотя пожимая протянутую руку.
— И что ж за жизнь у тебя такая, Петруча? — удивился лис. — Тяжелая, небось.
— Да уж какая есть, Михалыч, какая есть.
Глаза буравчики многозначительно сверкнули из-под бровей, как бы говоря, что жизнь хреновая, и стала она такой не без помощи того, кто делает вид, что ею интересуется. И тут же спрятались, показывая, что никакой предъявы никто никому делать не собирается, а глаза могут сверкнуть и сами по себе, без всякого затаенного смысла. В маечке и сандалях мне рассекать не по чину. Или как мода нынче пошла, семейники какие-нибудь до колена, типа шорты. Да еще в узорах, в огурцах каких-нибудь. Тьфу! В мое время, если б кто на улицу в таких показался, его бы офоршмачили в два счета.
— Может, и так, — сказал лис. — Но сейчас времена другие, Петруча. Потеть уже не модно.
А по мне так лучше вспотеть, чем отморозиться. Вон, у меня в пиджаке там 10 карманов. Потайные, обманки, всякие. Ежели в бега, так у меня все с собой хоть сей момент. Если в поле ночевать или под мостом, так накрыться можно. А на самый крайняк так и загнать за пару рупий.
От кого ж ты бежать собрался, Петруччо?
Неважно, — леший вздохнул. От себя не убежишь, Михалыч.
Он выплюнул папиросу, растер ногой.
Говори, чего звал, а то так до самой ночи порожняки гнать будем.
Никакой он на самом деле не Петруччо, как дружески называет его подполковник Коренев. И не Леший, хотя под этим прозвищем он находится на связи у того же Коренева. И даже не Клоп, как его знают представители криминального Тиходонска. Собеседник лиса упрятан в плотную многослойную шелуху из псевдонимов, прозвищ, кликух и имен, вот как в этот свой пиджак и теплые штаны с утюгами. Поди разберись, где там что. Хотя где-то внутри, под этим спудом, вроде бы находится сухая и жилистая сердцевина — некто Петр Васильевич Клещук, неоднократно судимый гражданин 50 с хвостиком лет, неженатый, бездетный, без постоянной прописки и определенных занятий. Напади докопайся до этой сердцевины, когда он сам порой не помнит, кто он в данный момент. Вор, информатор, друг лиса или... Или он просто сам по себе.
Мне сегодня не до порожняков, Петруччо. Лис в упор взглянул на собеседника. Глаза его сузились, голос стал сухим, резким. — Дело у меня серьезное. Гусары убили товарища моего. Слышал что-нибудь?
Леший выдержал паузу, пожал плечами.
— Да нет. — А кто он?
— Старший опер. Бывший.
— Опер, говоришь? Леший нахмурился.
— Это работа опасная.
— Не работа, — оборвал его лис. — Он уволился. Давно. С семьей по южной трассе ехал, из отпуска возвращался. Положили всех, даже пацана второклашку не пожалели.
— Когда?
— Вчера вечером. Повторяю, слышал об этом что-нибудь?
— Он не из моей компании.
И с мокрушниками я не вожусь. Что я мог слышать?
Лис оскалился, выдохнул.
«Ты мне дурака не включай, Петруччо», — сказал он голосом жестким, как напильник для металла. «Завалили-то его не мокрушники, не киллер нанятый. Отморозки какие-то безбашенные, наркоши или тому подобная шелупень. И весь город об этом болтает».
«Отморозков сейчас хватает, это правда», — согласился Леший. «Но про такие дела по пивникам не баянят, сам понимаешь. Даже отмороженные».
Лис рыкнул что-то, похрустел пальцами, прошелся туда-сюда, как запертый в клетке зверь.
«Ладно, кто мог это сделать, по-твоему?»
«Из блатных, кого я знаю и кто жив еще?» «Да вроде некому», — сказал Леший. «Получается, что самых дурных отшмаляли. А кто остался, так те вроде бы при мозгах. Смотри, Гарика Ричпортовского шмальнули, Батона, Шкита того малохольного, а больше никто под это дело не нарисовывается».
Лис подумал.
«Как там оно все было? Чем валили? Машину обчистили?»
«Поле под степной. Ружье охотничье или обрез. Ножом добивали, все вокруг в крови. Деньги, телефоны забрали, чемоданы со шмотками распотрошили».
«Был бы жив Шкет, я бы сказал, что это он», — проговорил Леший. «Может, его шобла? Ну, те, кто в живых остались. Это, блядь, гиены, шакалы голодные. В общем, не знаю, Михалыч, чтоб серьезный блатной стал мобильники тырить, это нереально. А пацанов обколотых в городе хоть пруд пруди, но я с ним не пересекаюсь, так что сам понимаешь».
«Ясно», — сказал Лис. «Ладно. Вот моя просьба. Потолкайся на Золотой Миле, по пивникам полазь, по базарам. Базар все равно пойдет, обсасывать это дело будут. Слушай, внимай, впитывай. Какая-нибудь информация, может, проскочит».
«Мне сейчас стрёмно толкаться среди блатных», — недовольно ответил Леший. «Я, наоборот, зашхерился, на дно лёг».
«Я же сказал, это моя просьба», — с нажимом сказал Лис. «Запомни, убили гусара, Юрку Гусарова, не кого-нибудь, зверски, вместе с семьёй. Он мой человек, пусть он больше со мной и не работает. Вызов лично мне».
«Ага», — пробормотал Леший. «А если мне через это дело уши отрежут и язык, это тоже твой личный вызов будет?»
«Почему тебе их отрежут? При чем тут это?» — Лис сдвинул брови. «Что ты несешь?»
«Да за расспросы мои, за любопытство. За что еще?» «Объясняю, я на дно лег. Гусара твоего вон почикали. А мне через это опять блохой скакать, изображать интерес».
Лис озадаченно молчал. Леший работал на него много лет. Случались у него депрессии, сомнения, но с ними он всегда приходил к своему куратору, потому что они были заодно. А вот сейчас совсем другая картина вырисовывается. Нехорошая картина. Бунт на корабле? Тогда капитана первым сдергивают на рее. А ведь известно, когда агент надламывается от вечного раздвоения личности и постоянного предательства, он начинает искать виновного и находит курирующего офицера. И запросто может завалить его. Такие случаи бывали, только давно. Потому что настоящих агентов уже давно нет. Но Леший — настоящий агент.
«Подожди.
Я тебя что-то не понимаю», — нарочито спокойным тоном начал Лис. «Не надо скакать и изображать ничего не надо. Делай то, что обычно делаешь. Ходи туда, куда тебе не стрёмно. Ты же все равно не среди прокуроров трешься, и не среди артистов. Ты среди блатных всегда. Просто включи внимание, фильтруй информацию, вот и все. Что с тобой сегодня, Петруччо? Ты как будто приболел, что ли? Может, проблемы какие-то?»
«Нет у меня никаких проблем», — хмуро отозвался Леший. «Все пучком».
Лис внимательно смотрел на него, ожидая продолжения. И продолжение последовало.
«Хватит на меня рентгеном своим светить. Я все понял, все ущучил и схватил. Давай, что там дальше по программе?»
«Да он издевается». Лис хотел что-то ответить, но не успел. Зазвонил мобильник. На экране высветилась аватарка ребенка и номер ее рабочего телефона. «Черт!
Секунду, Петруча. Алло, Катя, ты где?
Я на работе. Голос у нее немного запыхавшийся, как после пробежки. Ты мне звонил?
Да, послушай, он оглянулся на Лешего. Короче, у меня сейчас важный разговор, я перезвоню тебе позже, лады? Только ты... Алло, алло!
Ему вдруг показалось, что линию разъединили.
Алло, ты слышишь меня?
Короткие гудки. Лис выругался, посмотрел на экран. Рядом с аватаркой, где ребенок беззаботно улыбалась ему, появилась надпись «Звонок завершен».
«Ладно», — пробормотал он, пряча телефон в карман. «Какое-то сплошное недоразумение». «Так какие новости слыхать, Петруччо? Как ты сам? Это сколько мы с тобой не виделись? Месяц? Два?»
«Да полгода, считай», — хмыкнул Леший.
«Неужто?» — удивился Лис.
«Ага. Ну или около того. Специально не считал. Вот как каскета на кладбище тогда положили, так и все. Криминальная обстановка в городе устаканилась». Леший явно передразнил чей-то официальный голос. «Органы правопорядка контролируют ситуацию. Все по ништяку, ведь так?»
«Ничего там не устаканилось, Петруччо», — отмахнулся Лис. «Но изменилось. И не скажу, что в лучшую сторону».
Леший почесал ухо, зевнул. «Тебе видней», — сказал он. «А у меня для тебя новостей никаких нет, Михалыч. Я вот всю жизнь крутился вокруг тебя, информацию носил, стучал на своих. И что? Несколько раз пришить хотели, на провилку ставили, еле ноги унес. Другие босяки по-другому жить стали, прикинулись. Турцию ездят, коктейли пьют, косой, воробей. А я что? Как болтался 20 лет назад, так и болтаюсь. Даже своего угла нет. То на съемных хатах жил, то в мосту, то на базе.
— Да брось, Петруччо! — Лис попытался перевести все в шутку. — Ты что, в Турцию покатишь? От коктейлей тебя тошнит, сам говорил.
Но Леший не улыбнулся в ответ, не выругался с облегчением, в глаза не смотрит. Значит, действительно бунт. Значит, надо хватать кортик и на него в ответ буром переть.
«Или ты мне предъяву кидаешь?»
Лис нахмурился и впился в агента безжалостным взглядом. «Он тоже умеет холоду нагонять.
Может, это я тебя от учебы оторвал, работать запретил, воровать заставил? Может, я тебя на фуфло взял и в зону закатал? Может, я тебя по пресс-хатам гонял, гнул в бараний рог, пока не сучил? Если я виноват, так скажи».
«Не заводись, Михалыч». Леший по-прежнему смотрел в сторону. — Я тебе не предъяву кидаю, а базарю, как есть.
— Да не так все есть, как ты базаришь. Ты сам себе дорогу в тюрьму протоптал. И ко мне ты сам прислонился по своей воле. И много лет мы с тобой одно дело делали только с разных сторон. Ты мне помогал, а я тебе. Или не так, Петруччо? Может, не помогал я тебе?
— Было. — Что было? То было.
А чего ж ты тогда меня винишь? Хочешь, я тебе тему подкину, как подняться? Косово за пояс заткнешь, да и всех остальных.
Что за тема? Наконец-то Леший глянул оперативнику в глаза. Взгляд был мутный и не очень добрый.
Ты ж на электромонтажниках отираешься.
Но.
Кто там смотрящий?
Агент замолчал, задумавшись. Так это...
— Никого нету. — А кто там обретается из серьезных блатных?
Снова задумчивость, снова мутный взгляд. — И тоже нету.
— Как нету? — рявкнул Лис. — А ты? Ты арестант авторитетный. Ты один на один черкеса замочил, а тебе легенды рассказывают.
Взгляд немного просветлел.
— Гля, и то верно. — Так вот и бери монтажники под себя. В городе порядка нет, община вся раздерганная. Сам себя поставишь смотрящим, никто не возразит. Начнешь долю в общак отстегивать, как честному вору положено. Постепенно все привыкнут. Я тебя поддержу, прикрою. Потом сходка утвердит.
Агент из-под лобья глянул на Лиса.
Базарит легко.
А вдруг на пику посадят?
Некому сажать. А кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Я эту гадость вообще не пью. Меня от него пучит. Если у тебя все, то я похрял по своим делам.
Подожди. За мной должок. Лис похлопал себя по карманам, достал несколько тысячных банкнот, посмотрел на них, добавил еще пару штук и протянул ему. Это с учетом тех нескольких месяцев. Так я на тебя рассчитываю, Петруччо.
Леший покосился на деньги. Косой столько на Пасху нищему церкви раздает.
Возьмешь район, больше раздавать будешь. Сможешь даже церковь построить в монтажниках. Только надо самому жопу поднять и пошевелить булками. Ну, мне на тебя рассчитывать?
Отточенным движением опытного карманника Леший быстро выхватил банкноты и сунул себе в карман. — Ладно, будет что-нибудь интересное. Дам знать. Он отвернулся и пошел прочь, неторопливый, в развалочку походкой, как привык ходить еще с тех пор, когда Тиходонск отапливался дровами и углем, а в моде были широкие штаны из китайской плащевки. Но Петруччо уже не тот, и развалочка у него получалась какая-то старческая, неуверенная, будто он и в самом деле вот-вот развалится на ходу. А сегодня Лису показалось, что он разваливается не только внешне, но и внутренне. Какая-то новая трещина в нем появилась, обида, что-то невысказанное. В другой раз он, может быть, и постарался бы вникнуть, разобраться. Но не сегодня. Лис некоторое время смотрел ему вслед, затем взял телефон и стал набирать рабочий номер ребенка. Он был занят. Ладно, надо ехать к экспертам.